Юлия Ляпина. Женские сказки. Книга первая. Пролог. Добрый волшебник тихо гулял по городу. Ему было грустно. Люди совсем перестали верить в сказки. Дети забыли волшебные слова и уже не мечтали одолеть чудо-юдо трехголовое. Старушки вместо добрых сказочек про зайчиков и белочек пересказывали слезливые мексиканские сериалы, а старички вместо повести об Ове Королевиче могли подробно поведать внукам, какой футболист в очередной раз дал маху на поле. Грустный волшебник шагал по городу и вдруг услышал чудесное и любимое слово «сказка». Поднявшись серым облачком на высоту третьего этажа, он заглянул в незашторенное окошко. На креслах и диванах за столом с чаем и тортиком расположились пять девушек. Худые и не очень, светленькие и черноволосые, они разговаривали, прихлебывали чай из красивых белых кружек с изображением сказочного замка и смеялись.
«Девишник, однако», — подумал старый маг.
Потом прислушался. Девушки вспоминали свои любимые сказки, и волшебнику захотелось сделать для них что-нибудь хорошее, светлое. Пока маг раздумывал, что и как он может сделать, девушки перешли на обсуждение желаемых женихов. Тут уж старик не стал раздумывать, наложил на красавец заклинание и, ласково улыбаясь, отправился домой. Завтра можно и поспать. Выходной. А чтобы и девушки отдохнули, добавил он заклинанию продолжение. Как проснутся девицы-красавицы, так и сработает. Глава первая. Алена. Вчера мы опять собрались у Настюхи. Нет, ну, конечно, в официальных бумагах ее имя звучало как Курчатова Анастасия Семеновна, но мы с девчонками, договариваясь о встрече, кратко сообщали друг другу «сегодня, как обычно, у Настьки». Нас пятеро. Настюха, Лилька, Васька, Машка и я, Аленка. Все мы познакомились в уже достаточно зрелом возрасте, в выпускном классе школы, на подготовительных курсах, призванных набить наши головы знаниями, необходимыми для поступления в университет. Познакомились, подружились, и вот уже 8 лет собирались где-нибудь каждую субботу. Попить чаю с любимым шоколадным печеньем, обсудить сначала любимые книжки и мальчиков, потом учебу и парней, потом работу и мужиков. В общем, наше сборище — это такой маленький клуб женской поддержки и взаимопонимания. Родственники неимоверно удивлялись нашему регулярному совместному времяпрепровождению и порой специально удирали из дома на дачу или в кино, дабы не мешать нашей шумной компании веселиться. Иногда мы дружно пытались понять, почему мы до сих пор вместе, и пришли к простому выводу, потому что мы разные, и нам есть чему поучиться друг у друга. Не верите? Но посмотрите же на нас в обычной нашей жизни. Привычка рано просыпаться сработала не хуже будильника. Кое-куда захотелось. Не просыпаясь, я принялась сползать с кровати и тут поняла, что ноги свисают в пустоту. Взвизгнув тихонько, чтобы не разбудить девчонок, я постаралась открыть затекшие после вчерашнего ликерчика глазоньки. И тут же резко села. Что это? Где это? Во-первых, кровать была высоченная, но матрас какой-то слишком мягкий, не пружинный, весь в пышных складочках грубой ткани. Девчонок вокруг не наблюдалось, зато наблюдалась бревенчатая стена, низкий подкопченный потолок и крохотное оконце, затянутое непрозрачной пленкой. На подушке что-то блеснуло. Протянув дрожащую руку, я взяла обычную открытку, яркую, цветастую, из твердого глянцевого картона. Внутри красивыми завитушками расположился текст.
«Уважаемая Алена, ваше желание исполняется. Вы попали в свою любимую сказку «Иван Бесталанный и Елена Премудрая». Здесь вы будете находиться, пока сказка не будет логически завершена. Приятных вам приключений». Подпись. Добрый волшебник Миров.
Несколько минут я еще честно надеялась, что это чей-то подлый розыгрыш. Потом принялась рычать и костерить все на свете, от любимых тапочек до коварного ликера. Но время работало явно не в мою пользу. И что теперь делать? Рычи, не рычи, а кое-куда все равно хочется. Будем действовать по обстановке. Я спрятала открытку под перину и попыталась осторожно сползти с кровати. О, а тут, оказывается, специальная скамеечка есть, на 3 ступеньки. Жаль, раньше не знала. В процессе сползания длиннющая до самых пят широкая рубаха собралась едва ли не до пояса и свелась с рыжей косой, свисающей где-то в районе колен. Нет, у меня и раньше коса неплохая была, чуть ниже лопаток, Я ее, правда, редко плела. На работу чаще модный пучок делала или улитку, а дома просто в хвост собирала. Быстрее получалось. Да уж, подарочек, это ведь еще и чесать надо. Тут дверь скрипнула, явив мелкую девчонку лет 10. Она тут же склонилась в поклоне.
«Поверьшни, доброго вам утречка. Умываться подавать?»
Я автоматически кивнула и властным жестом отпустила девчонку, а потом с удивлением уставилась на руки.
«Так, что это? Память тела? Ну-ка, тело, топай скорее, пока не взлетело».
Прикрыв глаза, я действительно через пару минут обнаружила искомый уголок и с радостью в нем затворилась.
«Да, ну и фольклор, Машки на них нет».
Глава вторая. Машка. Машка у нас происходила из очень интеллигентной семьи. Папа инженер, дорожник, в молодости работал за границей и сохранил легкий европейский лоск и стильные очки в малозаметной оправе. Мама, просидевшая часть времени с детьми, у Машки была еще младшая сестра, оставшееся время проводила в должности историографа в местном краеведческом музее. Мечтой Машки была докторская диссертация. Училась она на немодную профессию историка-этнографа и после окончания института устроилась работать в областную библиотеку, чтобы спецфонд был под рукой и день не слишком занят. Родители доченьку всячески поддерживали в ее стремлении стать профессором. И вот дожила Машка до 26 лет, так ни с кем толком и не поцеловавшись. Тем временем, как младшая сестренка пускалась во все тяжкие, доводя родителей до седых волос. Мария неплохо рисовала и даже окончила в свое время художественную школу, но ее коньком были орнаменты. Задумавшись, она так расписывала поля своей рукописи, что я и Васька замирали от восторга. Аленка. Потом девчонка принесла таз с горячей водой, я умылась и даже вычистила зубы толченым мелом. Потом уселась на мягкую скамью у окна, и малявка принялась разбирать мне волосы.
«А что, тятенька еще не вернулся?» — спросила я, задумавшись. «Нет, боярышня, не видать еще. Завтракать здесь изволите или в горницу подавать?»
«Эх, не завтракаю я, талию берегу. Но кто его знает, как тут принято?» «Сюда подавай. Грустно мне что-то, о тятеньке волнуюсь». Закончив плести косу и стянув ее алой лентой, девчонка шустро убежала и вернулась с резным берестяным подносом. Хлеб, по случаю грубый, какая-то каша в миске, мед, стакан молока. Годится. Молоко оказалось парным. Фу, гадость. Хлеб вроде ничего, но совсем не соленый. Кашу даже пробовать не рискнула. Обмакнула кусочек хлеба в мед и на том успокоилась. Тем временем чернавка вопросила.
«Одеваться изволите, боярышня?»
Мне оставалось лишь кивнуть в надежде, что она знает, что нужно. Так и оказалось. Девчонка разложила на сундуке три рубахи. Одну платяную, тонкую, едва ли не морлевку. Длинную, чуть ниже колен и без рукавов. Это видно нижнее белье здесь. Вторая рубаха была из изумрудного шелка. «Все верно, глаза у меня зеленые». У этой были длинные рукава, которые полагалось прихватывать широкими вышитыми манжетами. Третья часть была, видимо, платьем, сарафан из серебристой парчи с бархатными аппликациями и жемчужной вышивкой. Длинные рукава пришнуровывались и тащились едва ли не по полу. Особенно хороши были пуговицы, украшающие переднюю полочку, дутые, серебряные и в каждый зеленый камушек, похожий на хризолит. С ловкой помощницы я все это скоренько натянула, оставив безразмерную рубаху на лавке. К платью прилагались вырезанные кожаные туфельки и тонкие длинные вязаные носки. Вдруг издалека раздался шум и гам. Девчонку как ветром сдуло, только дверь хлопнула. Я, призадумавшись, осталась на месте. Насколько я помнила сказку, Елена Премудрая там появляется уже тогда, когда Иван Бестоланный к ее батюшке в гости заявился. А батюшки дома и нет, значит, рано мне пока на сцену. Через пару минут дверь вновь открылась, и давешняя девчонка скользнула в комнату.
«Там батюшка ваш пожаловали. Устали очень. Сказали сначала в баню, да и обед туда подать велели, а уж потом к себе позовут».
Я едва успела кивнуть. Девчонка вновь скрылась с глаз, а я и призадумалась. «Мне-то что делать? Без дела как-то непривычно, хоть бы книга какая подвернулась. Скучно же». Вот Лилька сразу бы себе работу нашла и других работать заставила.